ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 7, Дакша завершает жертвоприношение, текст 32. Так, санскрит. Индра увача. Идам апьючюта вишва бхаванам. Идам апьючюта вишва бхаванам. Вапурананда кармана дришам. Вапурананда каранам манодришам. Сура видвит кшапанар удья ютхаир. Удают. Сура видвит кшапанар удают. Буджа дандарупа упапанам аштабхи. Буджа дандарупа панам аштабхи. Пожалуйста, кто-нибудь. Это же. Индра вача. Царь Индра сказал. Идам. Это. Апи. Конечно. Ачьюта. О непогрешимый. Вишвабхаванам. На благо всей Вселенной. Вапу. Трансцендентная форма. Анандакарам. Источник наслаждения. Манадришам. Для ума и глаза. Суравидвит. Завидующий твоим преданным. Кшапанай. Наказанием. Удаютхаи. С поднятым оружием. Буджадандаи. Руками. Упапанам. Обладающий. Аштабхи. Восемью. Первого стиха. Царь Индра сказал. О мой Господь! Заботясь о благе всей Вселенной, ты приходишь в этот мир в своей трансцендентной восьмирукой форме, держа оружие в каждой руке. Твой трансцендентный облик пленяет взоры и умы всех, кто видит его. В этом образе ты всегда готов наказать демонов, которые враждуют с твоими преданными. Так здесь взгляд Индры описывается, как он видит Господа. Уже читали, как говорил Бригу, мудрец полубогов, как говорил Господь Брама, Господь Шива, все они будут описывать какой-то особый аспект своего сознания Кришны, своих отношений с Богом, как они видят его форму, качество, имя, как мы видим, безграничная форма, безграничные имена, развлечения, и поэтому каждая джива, она понимает по-разному, видит по-разному Бога, одного и того же. Но все они обращаются к нему одинаково. «О мой Господь!» они говорят. Как бы они ни видели его, они все нашли прибежище в Кришне. Поэтому это не такой важный момент, как мы находим прибежище в Кришне, по какой причине, стали ты его или защита. Может быть, потому что у нас материальные желания не исполнены. Это второстепенно. На самом деле важно обращение. Искреннее обращение. И уже это человека делает постепенно духовным. То есть мы не можем сразу духовно обратиться. У нас есть причины материальные на это. Какая-то скверна есть в этом. Конечно, эгоизм может быть. Но самообращение, оно возвышает человека. Поэтому, когда Прабхупаду спросили, а если вот негодяй обратиться к Богу, если Бог исполняет желания всех, то если негодяй обратиться к Богу, Прабхупада сказал, ну, если обращается к Богу негодяй, то не такой уж он и негодяй уже. То есть это уже человека возвышает. Если он даже обращается с дурными намерениями, он постепенно начинает сознавать свои дурные намерения и сожалеть об этом. Вот такая сила в сознании Кришны. И здесь Индра обращается. У него есть свои причины на это. Комментарий Шрилы Прабхупады. В богооткровенных писаниях обычно говорится, что у Господа Вишну четыре руки. Однако на этом жертвоприношении он появился в своей восьмирукой форме. Вот здесь это Индра отмечает. Это не отмечали предыдущие ораторы преданные. Видимо, они на это не обратили внимания, видя что-то другое. Но Индра обратил именно на этот аспект. Восьмирукая форма. И в каждой руке оружие. Царь Индра, он защищает дхарму, он сражается. Самое могучное оружие в его руках на самом деле. Ваджра, молния. Ужасное оружие. Ему не могут противостоять обычные демоны. Индру боятся демоны, на самом деле, сильно. А звука дальше колесницы его боятся одного. Он гроза демонов. Ну и, конечно, есть истории, связанные с Индрой, не очень прославляющие его. И здесь Прабхупада будет упоминать в комментарии одну из таких историй, как Индра, он совершает ошибки. И мы чаще всего именно смеемся над Индрой. Уж не знаю, как так в культуре завелось, что Индру обычно высмеивают, когда он совершает ошибки по отношению к Кришне. Но Индра не обижается на это. Он полубог. Он имеет очень возвышенную природу. Ему даже нравится, когда его высмеивают, потому что это прославляет Кришну. Он преданный. Поэтому тут нужно быть нам внимательным. Мы не должны относиться к нему пренебрежительно. Его прославляют веды. Не думайте, что Индра что-то такое незначительное. Это значительно, что он сейчас здесь скажет. Это очень важно. Записано в Бхагаватам. Мы изучаем. И царь Индра говорит здесь, мы привыкли видеть тебя в четырехрукой форме, но твоя восьмирукая форма так же реальна, как и четырехрукая. И перед этим Господь Брама сказал, что осознать трансцендентную форму Господа с помощью материальных чувств невозможно. Здесь в ответ на его слова царь Индра говорит, что хотя трансцендентную форму Господа нельзя постичь с помощью материальных чувств, все же его деяние и трансцендентная форма постижимы. То есть фактически он видит эту форму. Если она непостижима, то как же он видит ее форму? Он воспринимает эту форму. То есть они постижимы. С какой точки зрения? Отдаются объяснения. Например, человек ночью, он не может увидеть солнце. Это непостижимо, невозможно. Если он даже предпринят какие-то попытки найти солнце при помощи каких-то фонарей, источников света, нет, метод не подходит, нет, невозможно, говорится, непостижимо так. Но Как только солнце появляется, оно само о себе говорит. То есть мы увидеть не можем. Без солнечного света солнце мы не можем видеть. Так. Как только солнечный свет появляется, появляется способность видеть. То есть это от Господа исходит. Это называется милость. Можно, значит, постичь таким образом. Вот таким образом можно постичь. Обратным процессом невозможно постичь. То есть если Бог на нас не смотрит, он непостижим. И нельзя это придумать как-то, метод найти, чтобы увидеть его. Но если он взглянет, просто бросив взгляд на какое-то живое существо, он сразу постигает этот момент. Даршан называется. Даршан, обычно мы смотрим на божества, но также важно, важнее всего, чтобы божества видели нас тоже. Тогда вы видите, что материи фактически нет. Божества оживают. Вы общаетесь с ними, даже можете разговаривать с ними. Даже обычный человек может созерцать поразительный облик Господа, быть свидетелем Его поразительных деяний и наслаждаться Его поразительной красотой. Однажды, например, Господу Кришне, который жил тогда во Вриндаване, и выглядел как 6- или 7-летний мальчик, обратились за помощью обитателей Вриндавана. Вриндаван заливали потоки дождя, и Господь спас его обитателей, подняв холм Говардхан и продержав его в течение 7 дней на мизинце левой руки. Это чудо, совершенное Господом, должно убедить даже самых материалистичных людей, которые доверяют только своим материальным чувствам. Даже эмпирикам созерцание деяний Господа доставляет удовольствие. Но имперсоналисты отказываются верить в его божественную природу, потому что мерят Господа по себе. Здесь Прабхупада говорит, что эмпирики даже лучше, чем имперсоналисты. Хотя эмпирики – это материалисты. А имперсоналисты – это трансценденталисты. И тем не менее, это выше панишат написано. Странная вещь, не сразу понятно, что написано. Там говорится, что тот, кто культивирует невежество, идет в темные районы невежества в итоге. Но тот, кто культивирует так называемое знание, идет еще ниже. Так называемое знание. Вот имперсональная теория – это так называемое знание. Она пользуется абсолютно теми же философскими доктринами ведическими. Абсолютно то же самое. Но вывод делает совершенно неправильно. Очень опасная философия. Что вы увидите там то же самое. Так же карма, реинкарнация, душа, сверхдуша, все. Но личность Бога не существует, это иллюзия. Реальность в том, они говорят, что вы сливаетесь с Брахманом в итоге. Как? Кувшин разбиваете, эта форма исчезает, и воздух сливается с большим воздухом. И вы становитесь Богом. Вот это их вывод. Это вот такая вот зависть остается к Богу даже у трансценденталистов, которые имперсоналисты. А что касается эмпириков, они тоже культивируют невежество. Но и все же можно доказать, что чудеса существуют. Когда они видят какие-то чудеса, они могут поверить в Бога. Личность Бога. И здесь Прабхупада дает пример, что в течение 7 лет Кришна держал еще, когда был ребенком, холм Говардхан, гору, на мизинце левой руки 7 дней. Это факт. Смотрите, записались. Сейчас мы не видим, конечно, подобных примеров вообще ни в истории нашей ближайшей, современной. Но Пураны описывают и еще какие-то деяния, только эти. Это его земной Вриндаван, но во Вселенной Вишну тоже проявляет свои игры и свое могущество, без которых невозможно деяние полубогов. Например, когда-то полубоги совершили оскорбление. В результате оскорбления этого Лакшми покинула райский планет. Лакшми – богиня удачи, счастья, богатства, процветания. Она покинула все это. И ушло и счастье, и процветание, и богатство вместе с ней. Обнищали полубоги. Там описывается, дошли до того, что стали ходить в рубищах. Куда-то все потеряли украшения даже, и красоту, и славу, и Индра, знаете, в кого превратился. То есть такое с полубогами случается. Не со всеми такое случается, только с полубогами. Если мы совершаем какие-то аппараты, с нами тоже может такое случиться. Мы тоже можем потерять всю свою и красоту, и величие, и радость, и деньги, и семью, все на свете можно потерять. В результате оскорблений теряется любовь. Лакшма покинула, и полубоги оказались в таком жалком положении. И демоны, конечно же, отобрали у них даже райские планеты. Все потеряли. Пошли по миру. Где-то они прятались, конечно. Демоны, что демоны хотели вообще их убить всех. Удобный случай. Полубоги ослабли, удобный случай. Просто их всех истребить все. Это вечная вражда полубогов и демонов, добра и зла. Они пошли к Вишну. К Брахме. К Вишну они не могут приблизиться полубоги, когда захотят. Они идут к Брахме. Брахма обращается к Вишну. У него есть это право. Потому что Вишну его как бы отец, непосредственный источник Брахмы, Вишну. А они зашли из Брахмы все. Они идут к Брахме, к отцу. Совершают субординацию. И просят защиты. Они молятся, они плачут, они вот показывают, как они несчастны, как они сознают свою ошибку. Брахма обращается к Вишну мысленно, ментально. Полубоги ждут. Туда, где молочный океан, Шветадвипа, и там возлежит эта форма, недоступная полубогам. Брахма иногда видит его, иногда не видит. Иногда слышит, иногда не слышит. Но вот раз он услышал. Передай полубогам. Если они хотят вернуть свое величие, славу, богатство, они должны сейчас идти к демонам, поклониться им и предложить сотрудничество, перемирие. Да, они должны предложить такую вещь, которая интересна демонам. Значит, при появлении их уничтожат. Пусть они предложат пахтать вместе молочный океан. Что не под силу это сделать отдельно ни демонам, ни полубогам. Но вместе есть шанс. И вспахтав молочный океан, вы добудете из нее амриту. Там много всего будет, конечно. Но цель амрита. Передай полубогам. Если они смогут попробовать напиток бессмертия амриту, они восстановятся мгновенно. И пусть они предложат сотрудничество для добычи амриты. Демоны подумают, что очень хорошо. Воспользуемся этим перемирием. Заключим соглашение. Добудем амриту. Выпьем сами, станем бессмертными. Итак, Брахма передает. Вот такое условие. Если вы хотите вернуть себе величие, красоту, славу, богатство, идите сейчас к демонам, предлагайте перемирие, заключайте союз и сотрудничайте. Полубоги заволновались. Как мы придем в таком состоянии, безоружные, слабые? Демоны точно нас уничтожат. Нет, нет, вы должны сделать предложение, заинтересовать их. И они пошли очень смиренно. Даже Индра, гроза демонов и гроза полубогов. Все были очень смиренные, потому что Вишну сказал, вы должны слушать, что я говорю. То есть он призвал к чему? К смирению. Должны поклониться демонам сейчас. И сотрудничать с ними. Нам даже с преданными трудно сотрудничать. Что же говорить о демонах, о материалистах? Сложная задача, не так ли? И вот такое было условие. И когда полубоги пришли к демонам, демоны первое, что в голову пришло, убить, конечно, полубогов. Вот они появились, вот они здесь, искать не нужно, оружия нет у них, все в порядке. Мы победили навечно. Ну и тут вышли представители и сказали, есть одно интересное предложение. В ваших же интересах. Амрита! Амрита, 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 да, амрита, конечно. А что амрита? Где амрита? Мы хотим вам предложить амриту. О, другое дело. Вы стали нашими слугами, прекрасно. Но только мы должны добыть ее сначала. Вспахтать молочный океан. А как вы представляете себе такое действие, вспахтать молочный океан? Это ваше что за предложение? Не обманули ли здесь? Ну, как вы практически хотите это осуществить? Это вообще возможно сделать? Да. Нужно взять мотовку. Особую. Это гора Мандара будет золотая. О, демоны подумали, так, неплохо мыслят. Практично. Еще не потеряли рассудок. От нищеты. Гору Мандару, так. Ну, а где мотовка, да. А где, то есть, веревка? Ведь нужна веревка, раскручивать ее. С двух сторон. Анантошеша. Или змей Васуки там был. Змей, вселенский змей. Вот он будет веревкой. Его обмотаем. Голову. Полубогам хвост демонов. Не будем крутить и пахтать. Демоны сказали, нет, простите. Хвост не престижная часть тела. Нет, мы диктуем условия. Мы будем тянуть за голову, вы за хвост. Они вспомнили, Вишну сказал, принимайте всех условия. Что бы ни сказали, соглашайтесь. И какие бы из океана ни появлялись прекрасные, привлекательные вещи, не обращайте внимания. Ждите Амриту. Я потом сам приду и все распределю. Вы должны иметь веру. Полубоги помнили, хорошо. Хвост и хвост. Мы должны быть смиренными, подчиняемся. Ну, они эту гору взвалили, полубоги, демоны вместе. Подняли эту гору, золотую гору, тяжесть страшная, представьте себе. И они несли ее какое-то время, кричат, напряжение, знаете, они так страдали, эта гора так давила их всех, и полубогов, и демонов, в конце концов, раздавила всех. Все просто раздавила эта гора. Все. Не было такой силы у Вселенной, оказывается, чтобы поднять эту гору. Когда они вместе, даже полубоги и демоны, управляющие планетами, все такое, ее подняли, она их просто там накрыла все. И все, они все мертвые. Вот и конец истории. Для нас бы это был конец истории, но для полубогов и демонов только начало. Не так-то просто умереть полубогам и демонам. Вишну явился. Поднял эту гору и поставил в океан. И оживил демонов полубогов. И демоны очнулись, подумали, о, получилось, хорошо. Не зря мы трудились. И не обратили внимания вообще на Вишну. А полубоги сказали, о, Харе Кришна, благодаря тебе только это возможно было. Они понимали, что происходит. Любой материалист, как только что-то удачно сделает, он думает, о, видите, я. А при этом, о, Кришна. Разница в сознании. Итак, гору-то опустили, да, но она затонула сразу там. Вы погрузились, попробуйте раскрутить, и все. Но мягкое. Не раскрутить. Затонула гора, что... Пропало вообще. У нее тащили, тащили, опустили в океан, и нету. Что делать? Полубоги, не знаем. Вы нас что, обманули? Это что, шутка? Мы тут жизнью рискуем. Шутки разыгрываете с нами? На каждом шагу конфликт какой-то. Снова явление Вишну. Смотрите, Курма. Курма, черепаха там на дне океана вдруг появилась. На панцирь эту гору подняла. Прекрасная подставка, правда? Вращайте, все, на этой твердой основе, легко вращать, курма держит. И на самом деле курма, он черепаха, это воплощение. У него спина чесалась. Господа, вот вся причина. Вы думаете, его интересует Амрит или что-то еще? Спина чесалась. И это важное событие. Это, может быть, в нашем случае не так важно, и то нам это нужно сделать, понимаете, если вот мы... Что-то делаем на работе, и спина зачесалась. Что делать? Мы прекращаем работу, пойдем и начинаем вот так делать. Это очень важно. Если для нас так это важно, то как же это важно для Господа? Это очень важно для всех живых существ, почесать ему спину. Что он источник наслаждения. Мы служим, и мы тоже счастливы. Так он занял служение фактически демонов полубогов, чтобы не чесали ему спину. Но они думали другое. Демоны думали, мы Амриту, мы для себя работаем, мы никому не служим. Нельзя без служения Господу получить какой-то результат. Прямо или косвенно. Мы должны что-то для Него сделать. Осознанно или неосознанно. Так я-то, скажите, неосознанное действие хотя бы. Хотя бы вот сказать, проезжая мимо какого-то храма, любого храма. Атеист, неважно, сказать, какой красивый храм. Вы не о Боге думаете. Думаете, просто там много золота на этом храме, купола красивые, архитектура, ценности какие-то. Уже агьята сукрити получаете. Что к Богу то это относится тоже как-то косвенно, ваше прославление. Даже так. Поэтому мы в жизни можем совершать много таких вот неосознанных, хороших действий тоже, связанных с Богом. Поэтому есть предостережение. Можете совершать грехи всякие, да, человек склонен к этому. Но не оскорбляйте святыни. Вот это опасно. Ни святых людей, ни святыни, ни храмы, ни священное писание. Никогда не делайте этого. Это самое важное наставление. Что грехи смыть легко, а оскорбление трудно. Связь с Богом разрывается, и все, Лакшми покидает нашу жизнь. И Курма держит теперь змей. Где змей? Змей не хочет. Так с чего вы решили, что меня сейчас будете таскать за хвост, за голову? Ну, это такое напряжение, представить, у меня будет желудок то к голове, то к хвосту. Ну, вы будете тянуть, представьте, это же мое тело. Я живое существо. Не, я отказываюсь. Я же не хотел вообще связываться с этим. А мы молились и так, и эдак, и что-то обещали, его не помню. Как-то он согласился. Говорится, что когда его так за хвост тянули за голову, вращая эту золотую гору, его тошнило. Но это была непростая задача, даже для полубогового демона, для всех. Это была такая аскеза, это был ужас какой. Но ради Амриты все терпели. Мы тоже с вами терпим, думаю, когда же мы получим прямо бхакти? Когда же на меня спустится это блаженство духовной жизни, духовный мир? И вот этот как бы мотив заставляет нас терпеть, быть терпеливыми, что все-таки плод, какой-то результат придет, мы верим в это. Потому что уже есть какой-то опыт. Блаженство духовного. И демоны отвоевали, значит, голову, полубогам дали хвост, тяните за хвост. И оказалось к лучшему, потому что Шеша изрыгал пламя от этой тошноты своей, он просто пламя изрыгал и всех демонов опалял постоянно. О, все в огне, вы в пепле, да. Обожженные, знаете, тянули, а полубоги за хвост, в общем-то, в них прохладно, все хорошо. Но это был выбор, так или иначе, демонов. Боги не виноваты. Видно, что Вишну был на их стороне, конечно же. И из океана стали появляться чудесные вещи. Невероятные вещи. Например, луна появилась из океана. Конь учайша грива, божественный конь. Лакшми снова вернулась из океана. И полубоги делили это все. Все вот эти вот ценности, которые множество исходили из этого океана, из Пактания, как побочный продукт. Они кричали, говорили, мое, мое, мне, спорили всегда. Вот. А полубоги, они слышали наставление Вишну и не обращали этого внимания. Только потому, что получили наставление. И верили в наставление. Очень важно вот этот момент, получать наставление, принимать наставление. Иначе нас отвлечет любая незначительная вещь в этом мире. Незначительная. Есть картинки, иллюстрации Бхагаватам, где человек стремится к деньгам, или к женщине, или к славе. Но там, где деньги в руках держит смерть, предлагает. Там, где женщина, ту красивую женщину, предлагает ему смерть. И все остальное тоже в руках смерти. Все это незначительно. Вы должны помнить эти наставления, что нужны во временном мире. У нас есть более высокая цель, чем просто умереть в этом мире, заработав денег много. И так они пахтали. И в конце концов, когда... А, да, кстати, когда они покинули гору, вот, она стала сползать, с панциря падать тоже. Тоже не знали, что делать. Ой, оси не было. И вот Вишну еще раз явился. И не помню, как вот в этой форме его имя описывается в Бхагаватам. Он сидел на вершине этой горы и центр этот поддерживал. Он был Курма, Вишну. Вишну сверху, восьмирукая форма. Вишну также эту гору перенес для пахтания. Фактически все это устраивал Вишну. Остальные просто служили ему. Но демоны считали это просто их везение, их удача. Считали себя счастливыми, просто успешными. Полубоги видели, что на самом деле происходит, поэтому побочными продуктами не привлекались, они могли смотреть бесстрастно на все эти вот достояния, появляющиеся из пахтания молочного океана. А потом появился яд. Они пахтали, выделился сильнейший яд вселенский. Все это смешано с гуной материальной природы. Если мы пахтаем духовную жизнь, мы тоже выделим в нашей жизни. Вы видите, что эти анархии начнут проявляться, как этот яд. Отделяться от нашего. Они сейчас смешаны с недостатками нашего существования. Вот по духовной практике, когда мы повторяем Харе Кришна, это как пахтание души, разума. И вот отделяются эти моменты. Их начинаем различать. Вот анархии, вот это... Океан яда, фактически. На поверхность этого океана, значит, поднимается яд. Прежде чем будут сливки, сначала яд. И полубоги просто и демоны, когда вдохнули этот яд, все потеряли сознание. Замертво. История опять кончилась практически. Второй раз уже. Нет, она, конечно, продолжится. Это полубоги и демоны. И Шива выпил здесь этот яд, удержал его в горле. Вселенский весь яд хранится в его горле сейчас. И вот тогда, после этого, появилась Амрита. когда яд был устранен. Вот тоже это нужно понимать, что когда сердце очищается, тогда мы начинаем испытывать настоящее счастье, реальное счастье испытывать, которое на самом деле существует в сердце человека. Итак, это очищение. Шива поглотил этот яд, полубоги и демоны, их перевели в чувства. Они с большим энтузиазмом стали заканчивать свой труд, и в конце концов Дханвантари явился из этого океана и в руках держал этот сосуд. Самритай. Золотой сосуд, наполненный. Амрита — это что-то такое, нектар небесный, говорится. Как эфир. Вы не пьете, а как бы вдыхаете его всеми фибрами. Это что-то вот удивительное. И он делает вашу жизнь бессмертной. Немножко амриты, и вы как будто на миллион лет подливаете себе жизнь. Такое сознание развивает. Это удивительный напиток, его только полубоги немного принимают. Демонам он недоступен. Но в этом случае демоны подумали в наших руках, потому что мы сильны. Сильны, а полубоги слабы. И мы добыли амриту, договору. Сейчас мы просто выпьем эту амриту, уничтожим полубогов, и все. Они уже собирались это сделать. Но тут и появилось еще одно воплощение, неопознанное демонами. Это было что-то. Я даже не знаю, как рассказать об этом. Это было самое ошеломляющее событие во Вселенной. Шива не присутствовал тогда, Господь. И не видел этой формы. Он потом пришел к Господу Вишну и просил: я не видел, покажи эту форму. Она свела с ума всех демонов. Это Махинимурти. Вишну в форме женщины. Вишну в форме женщины пришел. Махини означает привлекательное. И все. Мурти, форма. И она стала ходить. Просто ходить и все. Женщине не нужно много даже говорить. Вообще говорить не нужно. Просто ходить нужно. Если о Махине, то и разговаривать не нужно вообще. Просто молчать и ходить, и смотреть туда, сюда, и все. И если на кого-то бросит взгляд, конец. Молния. И мужчина все, теряет волю, теряет разум сразу же. И вот демоны, поскольку они именно питаются деньгами и женщинами, их пхава, митхуня пхава называется, они живут этим. Они все мгновенно были очарованы этой формой, мгновенно. Она улыбалась им в ответ, понимаете? Ходила между ними, и каждый думал, она на меня посмотрела. Это большое значение имеет, понимаете? Хотя смотрела она на всех, но это был такой взгляд, что каждый думал, это был особый взгляд ко мне. Несомненно, у меня с ней особое отношение. И все стали, демоны, сразу вокруг нее и спрашивать: ты кто? Кто твой отец? Муж есть? Да нет, я свободна. Я-то просто гуляю. О-о-о, какая удача. Они забыли про амриту совершенно. Демоны опустили глаза и познали. Это Вишну. Нужно быть осторожным. Они помнили наставление. Опять же, все дело в наставлениях. Полубоги, простите, конечно, полубоги. Прошу прощения, оскорбление совершенно. Демоны не служат наставлений. Нет, они верят своим чувствам. А преданные верят наставлениям шастр. И полубоги, они просто опустили голову и ждали, что будет дальше. Потом было им приказано. И Махини, они сразу все разом согласились, что нужно ей вручить амриту. Потому что каждый думал, она сейчас ему поднесет эту амриту. А кому еще? Конечно, мне. Это и есть менталитет демона. Демон так и думает. Все красивые женщины мои. Я герой. Эту амриту она взяла в руки и стала ходить между ними. И сказала: в очередь, в линию. И повторяйте: Шарираби Джал. Джодин Джи Тахикал. Джибапьевиша Шагури. Демоны будут повторять все, что угодно ради этой цели. Даже Хари Кришна Махамантру. И она обманула их. Она сказала: ну, раз очередь так выстроилась, начнем с полубогов. И даже тут они не успели понять, что происходит. Настолько они и доверились вот этой вот форме, вот этой вот, этому наслаждению. И полубоги начали пить нектар. Там был один умный демон. Умнее всех. Раху звали его. Точно. Как сейчас помню Раху. Он понял, что тут обман вообще происходит. Что это Вишну пришел. Каким-то чудом он догадался. Даже видя эту форму, он все-таки понял, что это явный обман вообще. Смотрите, что происходит. Реально происходит, что сейчас полубоги пьют амриту, а демоны нет. Но если бы он сказал это вслух, его бы не послушали демоны. Сказали, нет, ты не понимаешь, она меня любит, она меня не обманет. Они все доверяли этой форме. И тогда он просто взял и сел между солнцем и луной. Притворился полубогом. Этот Раху. И когда Амрита дошла до Раху, взял этот горшок, сделал, набрал в рот, сколько смог, но проглотить не успел. Махини тут же проявила свою Вишну форму. Сударшана появилась. В голову. В то мгновение, не успел даже глоток сделать. В мгновение ока. Голова отделилась от тела, бессмертная голова. Этот демон не имеет тела. Это фантом живой. Это планета-фантом, вы не увидите ее. Но она существует. Как, знаете, привидение, что-то вроде этого. Планета-привидение. Такой случай есть. И тут уже демоны отрезвели после этого убийства. Это Вишну, и взялись за оружие. Но полубоги уже приняли амриту. Это было невозможно. Так все совершилось. Итак, видите, Индре приходится быть иногда очень смиренным даже перед демонами и следовать плану Вишну. Мы тоже следуем плану сознания Кришны. И нам тоже говорят, учитесь смирению. Учитесь понимать волю Господа. Мы распространим сознание Кришны, потому что в этом есть воля Всевышнего. Иначе никто бы не смог из нас ничего бы сделать сейчас. И здесь требуется очень много смирения и разума. И контроля чувств, не поддаваться влиянию каких-то побочных, удачных моментов нашей практики. Например, мистические силы, или великие знания, или качества просто в человеке. Нет, нужно оставаться всегда преданным, чистым, бескорыстным. Поскольку ни один человек в материальном мире не способен поднять холм, они считают, что Бог тоже не способен на это. Слова Шримад Бхагаватам они воспринимают как аллегорию и толкуют их по-своему. Однако Господь, это имперсоналисты, и однако Господь действительно поднял холм на глазах у всех жителей Вриндавана, что подтверждают такие великие ачарьи, авторы ведических произведений, как Вьясадева и Нарада. Все рассказы о деяниях Господа, его развлечения о необыкновенных качествах, нужно понимать буквально. Таким образом, даже мы, считается, сможем постичь Господа. Вот важный момент. Множество людей, изучая веды, пытаются их символически понимать. Символический смысл, переносный смысл. Нет, Прабхупада, буквально нужно понимать, что тут написано. Так же, как и Гиту. Он назвал, как она есть. Вот буквально, как она есть. Не нужно перефразировать, перетолковывать. Как вот Прабхупада привел пример Махатма Ганди, он многие вещи перефразировал, комментируя Бхагавад-гиту. Это великая душа, но, видите, он не имел вот этой вот преемственности и исказил многие вещи. Не только он, но очень многие-многие люди, образованные в Индии, искажают смысл писаний, просто пытаясь символически перетолковывать их. И когда они их перетолковывают, уже вы не можете воспользоваться как практическим руководством этим все. Она теряет смысл. Это красиво получается, изложено, но практически бесполезно. Он писал, Курукшетра – это тело, Пандавы – пять чувств. Вот такие вещи говорил, что как бы красиво выглядит. Но в одном случае вы видите, что Пандавы – это нереальные личности. Курукшетра не было, все практически бесполезно. Все. И Прабхупада вспомнил об этом в Индии, когда путешествовал с учениками в поезде. И была станция, на которой не остановился поезд, называется Курукшетра. Он говорит, посмотрите, видите? Реально существует место такое. Буквально, Курукшетра. Поле битвы, где происходила битва Курукшетра. Были пандавы, реальные, пять личностей, пять царей и братьев. Но поскольку есть много трактовок и перетолкований, люди превратили это все в легенды. Неосуществимые вещи. Для просто воображения, воображаемое какое-то знание люди получают. Но вот, говорит, посмотрите, историческое место Курукшетры, вот оно. Есть также Дварака, историческое место, географическое место. Есть Вриндаван. Все поезжайте туда, посмотрите. Известны сейчас все места, где был Господь Чайтанья Махапрабху. Прабхупада в комментарии отмечает эти места, чтобы они не были забыты. Чтобы мы могли поехать туда и найти эти места. Буквально найти эти места. Считайте места священные. И соприкасаясь именно с священным объектом в материальной мире, мы получаем контакт. Но если перетолковывается, все называется майя пахрита гьяна, гьяна знание, но иллюзорное знание. Украденные иллюзии знания. То есть можно изучить все веды и не иметь никакой пользы от этого практически. Но когда Прабхупада написал Бхагавад-гиту, как она есть, сколько людей стало практиковать духовную жизнь успешно. Все, реально жизнь начинает трансформироваться. Что Бог – это реальное живое существо. Это не мифический образ. Это не религиозный образ. Он вообще к религии никакого отношения не имеет, Кришна. Он источник религии. Вообще не нужно путать Бога с религиями. Религия – это путь к Богу, это не Бог. Он не мусульманин, не христианин, не католик. Он духовен, он трансцендентен, вне всех этих обозначений. Вот что человеку нужно понять. А он просто толкует, как понимает это все. Согласно своей культуре, религии, языку, климату, в котором он живет. У него появляется представление о Боге. И здесь Индра говорит, в какой бы форме ты ни появился, восьмирукой или четырехрукой, ты останешься самим собой. Это неоспоримая истина. Вот еще один момент. Много форм у Бога, но это одно и то же лицо. Личность та же самая. Как Раданат Махарадж приводит пример собаки. Квалификация собаки. В какую бы одежду ни переоделся хозяин, собака узнает в любой одежде. Это квалификация собаки. Вот нам нужно приобрести квалификацию собаки. Как бы Господь ни выглядел, какую бы форму ни принял, мы должны узнать. Это Верховный. Это бывает нелегко. Нелегко увидеть пророка, скажем. Иногда люди не признают каких-то пророков. Иисуса Христа не признали пророка. Но Мухаммед был признан при жизни, что он пророк. Потому что в этом мире есть лжепророков очень много. Те, кто подражают пророкам. После ухода Мухаммеда, пророка, появилось очень много лжепророков сразу же. Даже одна женщина была, которая сплотила там целый народ. И верили, она была мистичка. Могла предсказывать будущее какое-то. На материальной платформе. И были также другие цари, которые считали себя пророками, объявляли себя пророками. После целая плеяда была пророков таких. Поэтому обычно люди, которые не имеют знания, они сбиваются с толку. Если вы поедете, скажем, в Индию, в Минске, я думаю, не думаю, что тут много пророков сейчас. Я думаю, есть тоже в Минске пророки какие-то свои, доморощенные. Но в Индии гораздо больше. Там и Калки Аватар сейчас есть, можете найти. И Махини Мурти, я думаю, найдете, если поискать. И Вишну найдете. Я в Армении слышал, есть какое-то один воплощение. Давно уже живет. В России тоже есть Иисус Христос. Себя называет человек Иисусом Христом. Был слет Иисусов Христов когда-то в Канаде. И на этот слет где-то 200 приехало Иисусов со всего мира. Каждый считал, что он Иисус Христос. Ну, может быть, потому что по воде кто-то ходил или исцелял кого-то на таком лишь основании. Так что, видите, в мире людей не так все просто понять, кто пророк, кто не пророк. Поэтому, говорится, не только пророки, еще шастры должны быть, расписание пророков должно быть прописано хорошо. Если вы слышите, что кто-то себя пророком являет, вы расписание открываете. Так, по расписанию у нас кто сегодня? Никого нет, вы не пророк, нет пророков. Вы лжепророк. Вот смотрите, все, мы нашли. Мы не видим, но шастры записывают расписание. Господь Чайтанья Махапрабху приходил 500 лет назад. Это подтверждено писаниями. Мухаммед приходил 1500 лет назад. Это было также описано в писаниях. Христос приходил 2000 лет назад. Это тоже предсказал в Бхагавад-гите, в писаниях. И в их книгах тоже его приход. И его миссия. Все прописывалось. Кришна приходил 5000 лет назад. Это тоже прописывалось в писаниях. Зачем придет и какой по счету аватар. И в будущем аватар придет. Тоже написано, когда известно. Калки аватар. Не скоро. Наверное, мы не дождемся этого. Да. Мы только рады. Конец Кали-юги – это страшное время. Не очень приятно будет рождаться в такое время. Когда-то. В начале еще движения в Америке. Прабхупада общался с Алленом Гинзбергом. Это известный был человек, кумир молодежи того времени. Немножко наркоман, немножко свободный, немножко баджаны пел, немножко Хари Кришна пел, такой свободный, в общем, ну и верил в Кришну тоже. Прабхупада с ним общался. И иногда они заходили в комнату к Прабхупаде вдвоем просто, и вот там просто разговаривали о чем-то. Ученикам интересно же было, о чем говорят вообще Прабхупада с Гинзбергом. И они спрятались в шкаф. Это реальная история. Я не знаю, знал об этом Прабхупада или нет, но ученики рассказали потом. Два или три человека в шкафу, представьте. Вроде сначала им было весело, а когда Прабхупада вошел в комнату с Гинзбергом, они так перепугались, думали, сейчас их найдут и вообще что будет. Они там в шоке, как мыши сидели. И была такая, говорит, щелочка. И Прабхупада сел спиной к этому шкафу, стол, а напротив прямо Гинзберг. И видно его, эту щелочку, видно Гинзберга хорошо, и, значит, спину Прабхупада. И вот Гинзберг говорит, Прабхупаду, у меня есть очень важный вопрос, ученики. Сейчас что-то будет обсуждаться интересно, что они обсуждают? Гинзберг хотел спросить Прабхупада, скажите, что такое Кали-юга? И вот это искусство Прабхупады проповедовать, он знал, как отвечать тому или иному человеку. С учеными, он как ученый себя вел. С людьми искусства он себя по-другому вел. Женщин он по-третьему вел себя. А с Гинзбергом он, значит, по-особому вел себя. Гинзберг, он не был склонен к философии и прочее. Но он был такой человек эмоциональный, чувственный. И поэтому Прабхупада ему ответил интересно очень. Прабхупада вот так вот выпрямился. И видно было же по затылку, что он смотрит в упор на Гинзберга. А Гинзберг схватился за подлокотники и стал смотреть на Прабхупаду. Прабхупада исходила такая, знаете, сила. И Прабхупада сказал таким, знаете, пониженным голосом, когда уже Гинзберг вот так смотрел на него, был в напряжении, в готовности какой-то. Говорит, Кали-юга. И паузу сделал. И Гинзберг, Кали-юга. Так. Это когда ты ешь меня, а я ем тебя. И Гинзберг вот так вот сел в кресло. Дал ему почувствовать Кали-югу вот эмоционально. Это Кали-юга, он говорит. Вот так что будьте осторожны с Кали-югой. Мы так вот говорим философски, вот будет Кали-юга, потом Калки-аватар, но попробуйте переживить это все. Лучше приходите в конец Кали-юги. Ага. Я не знаю, почему про Кали-югу заговорили. А, про расписание. Да. Даже демоны, собственно, знают об этом расписании. Например, Камса знал, что Кришна придет. Ему был голос с неба, что ваше расписание таково, что восьмой сын девок и вас прикончит. По расписанию просто. Так будет, предопределено такое расписание жизни. Я не знаю, успел ли Камса помыться, помолиться. Но он, мне кажется, молился всю жизнь, ждал Кришну. Что только не предпринимал, чтобы убить этого Кришну, ненавистного ему. Но был убит все равно, как и было сказано свыше, по расписанию. Итак, есть расписание в нашей жизни. Тоже есть расписание, но не в шастрах. В шастрах мы не найдем. Там джотиш есть. И вот можно пользоваться джотишем, чтобы узнать расписание жизни. Когда отправляться отсюда, и чем тут заниматься и так далее. Это тоже может помочь человеку немножко понять свою жизнь, упорядочить ее в голове. Потому что если нет такого порядка, нет этого расписания, иногда мы не понимаем, почему и зачем это происходит в моей жизни. И беспокойство бывает у человека. Он смотрит расписание, нет, нет, все идет правильно, по расписанию. Так должно быть, это хорошо. Все нормально. Когда я не обращался к астрологу, потому что мы в то время не занимались астрологией. Мы считали, что это материалистично, и не занимались астрологией. Преданные. Но одна женщина пришла новенькая, она уже была астрологом, причем очень сильным, как выяснилось. Мы ей, конечно, не доверяли в то время, Вообще не верили особенно в астрологию. Мы же Хари Кришна повторяем, как астрология. Мы уже вне астрологии, все. Мы трансцендентные. Но она вот была новенькая, она не знала, что это у нас такое отношение. И она однажды ко мне подошла после лекции и сказала: «А можно узнать, когда вы родились, ваше время?» Я по глупости вдруг раз ответил, а потом подумал, зачем она взяла это. А потом вспомнил, что она астролог. Ну все, сейчас будет карту составлять. Я пожалел об этом, но так или иначе выдал все данные. И она буквально на следующий день подходит и говорит: «А у вас есть в гороскопе?» Я говорю: «Что?» «Вот ваша способность говорить. В гороскопе по расписанию. Это в вашем расписании. Будет говорить на публику. Чем больше людей, тем сильнее. Планета такая действует на него». А я думал, что это трансцендентное. Вот тут планеты какие-то на меня действуют вообще. Гуна, материальная природа. Я обусловлено существо. Поэтому я проповедую. Меня вообще сбил с толку этот гороскоп. Ну, погодите, это же духовная деятельность. Такая же она может быть в гороскопе вообще. Это материальная деятельность в гороскопе, судьба. А у меня уже духовная практика. Я задумался. Несколько дней не мог найти ответ. Что же духовно, что материально? В один день я даже отказался от Бхагаватам. Думаю, пойду послушаю просто, что там преданные говорят. Я знал, что слева иду в помещение, в комнату там младшие преданные еще. Они могут стесняться. Я в коридоре сел незамеченный и слушаю трансляции. И преданный давал мне инициированный Бхагаватам. Класс. И так пытался все вот классически как-то выражать философию. Точно пытался. Добросовестно делал. Класс. А я сижу, слушаю, думаю, ну, неплохо. Есть какие-то знания у человека. У меня этот вопрос крутится в голове. Материально, духовно. Где же моя духовная практика, если все гороскоп? И он говорит вдруг: если вы что-то делаете для себя, это материально. А если для Кришны, то духовно. И я получил ответ. Все просто, оказывается. Да, вот берите свое расписание, которое у вас есть, и служите Кришне. Вот с тем расписанием. Оно даже корректироваться будет. Что Кришна будет это вот улучшать для нас, помогать нам в этом. Но расписание сохранится. Она рассказала мне все о моей жизни прошлой, полностью, о прожитых годах. Я был поражен, она абсолютно точно все рассказала. Такие детали, никто не знал об этих деталях. Она просто так легко их рассказала, говорит, гороскоп, говорит, то-то-то-то-то. Она предсказала свой день смерти, на 2 дня ошиблась. Умерла. Именно практически в то же самое время. Как она видела в гороскопе свой гороскоп. И все, что она мне сказала о будущем, и где я буду жить, я еще не знал, где я буду жить. Я понятия не имею, что в Казахстане буду жить. Я думал, несет что-то. Но после этого, когда она ушла, эти события стали происходить, я понял, что расписание существует, и успокоился. Я живу по расписанию. Все абсолютно точно происходит по расписанию. В моей жизни точно. Она предопределена. Все, что мне остается, это просто это связать с Кришной. То, что дано мне. Что то, что не дано, как я займу служением? Мне этого нет. И вот те данные, что есть, их достаточно, говорится, чтобы вернуться к Богу. Любые. Кто-то может говорить на публику, а это просто гороскоп. Кто-то не может говорить на публику, это тоже гороскоп. Важно что? Не это важно. А важно, что мы просто связываем с то, что у нас есть в служении Кришне. Вот это, на самом деле, самое важное. Наша практика. Не то, что мы хотим быть лидерами, или иметь славу, или последователей. Не в этом дело. Нет, нужно просто занять то, что есть служение Кришне. 1 копейка есть достаточно, чтобы вернуться к Богу. Если это последняя копейка, и вы даете, вы очень много. Но если вы даете 1 000 000 долларов, оставляете себе 10 миллионов долларов, слабое служение. Слабое служение. Поэтому вот то, что есть, то и занимаем. И Кришна принимает это все. Сердце. Хорошо, а какие будут вопросы, пожалуйста?
Mm-hmm. Махарадж, большое спасибо вам за лекцию. Я хочу сказать, что вообще вся эта неделя была просто счастье и такое вдохновение и утром, и вечером. Почаще, пожалуйста, приезжайте. Это очень-очень вдохновляет. А я хочу спросить, у меня не хватает этого процессора, ну, я не могу, и я думаю, что, может быть, вы что-то мне подскажете. Я пытаюсь ваши лекции слушать, и публичные, и для преданных, и я вижу разницу в них. Если я в лекциях для преданных вижу логическую основу, и все это в пределах Шримад-Бхагаватам там, или Бхагавад-Гиты, то когда вы читаете лекцию для, ну, свободной аудитории, да, я вижу очень много всяких направлений, всяких там фактов, событий. Я не могу уловить вот эту логику построения лекции. Ну, то есть не хватает это все. А чтобы я бы хотел тоже так же свободно, убедительно говорить с людьми, да, вот. И я пытаюсь эту лекцию как бы сжать в какую-то логическую схему, чтобы запомнить. Ну, так не получается говорить, но хотя бы запомнить и повторить. И вот я бы хотел узнать, а все-таки она вот какую логическую схему имеет? Может быть, это подскажете?
Логическая схема. Иногда я выхожу, скажем, вот на публичную лекцию. Часто так происходит. Иногда я просто повторяю какие-то уже лекции. Просто повторяю. Схема уже есть наработанная. Например, уровни сознания. Я ее, наверное, сотни раз уже проводил эту лекцию. Поэтому если я провожу уровни сознания, я автоматически это все всплывает. Линия. Но это обычная, как бы, такая вот обычная, типичная лекция какая-то, может быть. А вот часто, когда я хочу что-то сказать еще, ну, другое, другую тему затронуть, какую-то вообще жизни, я выхожу на сцену, я не знаю, у меня нет никакой схемы. Чаще всего нет. Вот сейчас на Бхагаватам я не готовился, не готовлюсь к лекции, потому что схема мне будет мешать. А другие преданные, наоборот, им нужна подготовка, логическая основа, тогда они уверенно говорят. Хорошо. У меня вот другая природа. Я выхожу, представьте, на сцену, вижу зал. Я совершенно вот выхожу еще секунду и не знаю, что буду говорить. Это очень часто происходит. А мне нужно, значит, 2-3 часа о чем-то говорить. Я выхожу, понятия не имею. И тогда я просто смотрю на людей. Вот так вот. Включите свет. Мне нужно видеть людей. Я говорю: добрый вечер. И улыбаюсь, и смотрю на них. И вот они тоже как-то отвечают или не отвечают. И вот тогда я начинаю понимать, что говорить. И так вот в течение этих 2-3 часов. Я просто гляжу на людей, и вот так это происходит. Но это пришло с опытом, потому что первая публичная лекция у меня была. Я ее хорошо помню. В советское время зал был публичный. Меня вытолкали, потому что некому было проповедовать. Старый пред меня просто силой заставили выйти на сцену. В тхоте, босиком. Ну, как дурак, то есть. Ну, в советские времена, можете себе представить, там люди сидят, зал, ДК, мягкие кресла, сцена красивая, там, ну, все, что нужно. И тут выходит человек босиком в каких-то белых одеждах. Я подхожу к микрофону, и вот помню ступор. Вроде даже знал, что скажу, и ступор, просто ступор, потому что я не могу понять, что они на меня все уставились. Вот такой ступор у меня был. Где-то 10 секунд такая была пауза, и потом до меня дошло, что я на сцене, конечно, а на кого они еще смотреть? На меня нужно. Они ждут просто, люди, естественно. Это нормальные люди. Они смотрят на тебя плохо, просто ждут. Они ждут, пришли послушать, вот все в порядке. Какие-то слова начали приходить. Но я даже не помню, что не мог даже вспомнить, что я говорил. Потому что шок был настоящий. Вот так вот оказаться на сцене. Если я в классе не мог к доске выйти вообще, представьте себе. Учителя меня не вызывали потом, не знали, что этот ребенок, у него проблемы. Он не сможет сказать у доски ни слова. Это было невозможно. Ко мне подсаживались учителя вот так вот к партии, тихонько спрашивали, я что-то пытался промямлить. А тут сцена. Но преданные, конечно, заставили меня это сделать. Вот просто жизнь или смерть для меня это было. Я не готов был проповедовать там залом каким-то, никогда не хотел этого. Очень боялся таких выступлений. И вот тут меня понесло, просто понесло, я не помню, что я говорил. Потом при нас сказали: супер. Я говорю: что супер? Я еле выжил вообще. Я больше не пойду на сцену, меня не заставляйте туда. Я ничего не знаю, пожалуйста, не трогайте меня. Они: куда ты? Нет, миссия Господа Читания, пойдем сюда теперь. тут говори теперь. Даже проблема, что Махарадж делал так, за шиворот, говорит, говори. И ступор просто у меня. Потом как-то я преодолеваю, не знаю как, каким-то чудом. А потом опыт пришел. Опыт какой? Что люди хорошие. Не нужно бояться людей. Страх искусственный. Вот это опыт очень важный. И когда вот этот страх, барьер уходит, вот это напряжение уходит, публичное место, публика в центре внимания, и вот нужно знать, как двигаться, что говорить, всего боитесь, да, вот публики, человек боится обычно. Когда этот опыт приходит, вы начинаете чувствовать вот эту добродетель людей, тогда вы начинаете говорить уже. Без схемы можно говорить уже. Зал это как, знаете, вот как такой чувствительная такая вот субстанция очень, зал. Вот как киртан, если мы ведем, мы что преданно превращается в такую чувствительную, такую вот живую такую силу, двигающуюся, так, окружающуюся. Я наблюдал на саду Санги со сцены киртан 10 тысяч человек в Украине. Последний, по-моему, это был. Там 12 даже было тысяч человек. Ну и раньше приезжал тоже. Вот море просто преданных. И они не видят друг друга там. Это очень большой, огромный пандал какой-то. Гигантский пандал. Они не видят друг друга. Но они танцуют симметрично все. То есть какая-то единая, получается, живая сила организуется в киртане. Они чувствуют все это. Начинаете чувствовать это пространство, вот это, друг друга, вот это единое настроение, как бы и Кришна, и Кришна. Вот это единственный Кришна появляется после этого. И вот что-то подобное, когда вы вот с публикой так начинаете уже общаться, вот без страхов, с доверием, возникает что-то подобное, вот это единение какое-то, и вот тут вот начинаете понимать, что говорить людям. И они даже вам говорят, что вы должны говорить, как, так я бы сказал. Они именно напоминают, о чем нужно сейчас говорить, как бы умы людей начинаете чувствовать. Вот такой как бы спонтанный пример, потому что мне схемы не помогают особенно. Меня сковывают схемы. Иногда я думаю, надо готовиться к лекциям, нужно конструктивно, логично как. Я послушаю семинары какие-нибудь у преданных. Потрясающе. Логично все, последовательно, там, по пунктам. Супер. Я тоже сажусь тогда и начинаю по пунктам все писать. Выхожу и все, и забываю. На эти пункты смотрю, там, ничего не вижу. Но это моя природа. Это мой подход. И, дорогие мы с вами, на лекции готовится минимум час каждый. Лекция потрясающая. Все логичное, связанное, обширное, с примерами, с юмором, с чем угодно. Но он час готовится каждой лекции. Гасай Махарадж готовится тоже час к лекции каждый. Находит новый материал всегда и новую информацию. Ему это очень интересно. Поэтому тут кто как. Крещение ребенка? Да, есть такие. 10 самскар существует. Посмотрите, даже в интернете, я думаю, можно найдете это. 10 самскар, которые должен пройти каждый человек по жизни. Это самскара рождения, когда рождается ребенок какая-то, яги проводится. Потом первые зерновые, тоже событие целое. Потом обрезание волос. На каком-то периоде времени вот еще такой обряд существует, обрезание волос. Я не помню, где самскар. 12 лет еще какая-то самскара. Первый выход из дома тоже есть, да? То есть много таких процедур хороших. А посвящение дается уже, видишь, сколько людей? 12 лет. 12 лет ребенок вот уже получает какое-то посвящение в ведической культуре уже. В эти годы он получает. Второе рождение. Уже общается с духовным учителем. Крещение означает именно это, что связь появляется с духовным крещением. Принадлежность. То есть вы почувствуете свою принадлежность не только к семье, но и к Богу. Это крещение, посвящение. Духовный учитель дает это посвящение. Инициация называется. Да.
А что такое прогресс, прогресс духовной жизни. И вот вы как-то упоминали историю, что один преданный, он то придет в общество, то уйдет, то там опять нарушает все принципы. И ему гуру сказал даже: уходи, мантру не повторяй. Но слышно лекцию. И вы сказали: вот он прогрессирует.
Прогресс — это смирение. Если все свести к какой-то вот формуле такой. Под прогрессом, конечно, многое можно понимать. Но вот человек, скажем, совершил грех какой-то преданный. И в глазах общества он опозорен. Ну, например, ну, пример для всех очевидный пример. Иногда саньяси женится. И Прабхупада говорил: неважно, саньяси или грехаска, продолжай служение. Ну, конечно, он сказал, это позорно. Останется пятно. Но для Кришны это не важно. Но общество будет помнить об этом. И мы, может быть, думаем: ну вот был саньяси, он женился. Ну вот мы всегда это помним. Хорошо. Но человек становится смиреннее. И он прогрессирует. Поэтому говорится, в сознании Кришны вы должны равно относиться к славе и к позору. В сознании Кришны. Потому что и то, и другое сделает вас смиренными. Будете приближаться к Богу. Возможно, с позором каким-то там, с недостатками в общественном смысле слова, в социальном смысле слова. Но вы вернетесь к Богу. Вот что важно. Потому что у нас есть законы социальные, общественные, семейные и так далее. У нас есть ашрамы, есть законы, которые охраняют их. Соответственно, законы, можно нарушить какие-то законы. Каждый человек склонен к этому нарушать законы. Кто бы он ни был. Ошибаться и так далее. Но Кришна говорит: «Апичет судурачаро». Вы помните этот стих? Очень могучный стих. Мурашки по коже идут, потому что Кришна такую милость проявляет. Он может самые дурные поступки делать. Судурачаро, преданный. Но если он продолжает преднаслужение, в сердце не отклоняется, считайте его садху. И Прабхупада говорит, не в этом комментарии, в другом, что преданный на самом деле никогда не падает в сердце. Если даже упал, вот, мы очевидно видим, что упал человек. Но в сердце преданный никогда не падает. Господь его никогда не оставляет. Чхота Харидас, все говорят об этом, но Чхота Харидас не был на самом деле падшим, он достиг Господа Чайтаньи. Он был падшим с социальной точки зрения, потому что как саньяси он нарушил закон, он посмотрел на молодую женщину с вожделением. Господь Чайтанья внешне отверг его. И Чхота Харидас совершил самоубийство и обрел тело, особое тело, и никогда не покидал Господа Чайтанью в этом теле, пел для него песни. Да, видите, как все переплетается? Наш позор, и слава и прочее, и духовная жизнь, которая независима от этого всего. Независима от этого всего. Посмотрите судьбы всех святых прошлого. Они в прошлом могли совершать великие грехи. Не так ли? А потом каялись всю жизнь. И очень трудную жизнь прожили. И люди считают их святыми людьми. Несмотря на прошлое. Вальмики, допустим. Это бандит с большой дороги. Автор Рамаяны. И сколько сейчас людей приходит из греховной жизни сюда. И мы признаем их садху в конечном итоге, потому что они становятся преданными. И так можем иногда носить какое-то пятно чуть ли не всю жизнь. Но это пятно, может быть, это милость Кришны, потому что благодаря этому пятну мы становимся смиренными, перестаем гордиться. Когда где-то было землетрясение в Индии, там история связана с Радхананда Махараджем. Землетрясение. И люди в Индии, они выбегают на улицу, ложатся на землю, громко повторяют Хари Кришну и просят: останови наши дома, сохрани, защити. Радхананда Махарадж тоже упал на землю, тоже громко с ними повторял Хари Кришну, просил: потряси немножко еще, пусть они повторяют святое имя. Пусть повторяют святое имя. Они просили не трясти, он просил трясти. Что так они больше блага получат. Но если человек уже достиг смирения, испытания не будет. очка не пойдет. Если он смиренный, говорит, повинную голову меч не сечет, не нужно никаких испытаний. Не нужно ни славы, ни позора, вообще ничего не нужно. Вообще не об этом речь идет. Что мы тут достигнем в материальном мире? Ничего не достигнем, все уйдет. Пена морская, она просто растворится. Время все унесет. А вот качества духовные – это вечный плод. Мы обретем душу, вот это важно. Какие перспективы? Ближайшие 10 тысяч лет. Это вы меня спрашиваете. Сейчас я включу трансцендентное видение. Пролистаю 1000 лет, 2000 лет, 3000 лет. Я знаю только одно, что говорят ачарьи на эту тему. Они говорят, что процветание будет неслыханное, неописуемое. Остальное не знаю. Не буду вас обманывать, что-то придумывать. Но ачарьи утверждают, процветание будет неслыханное. Такие перспективы у нас. Является ли муж представителем духовного учителя для жены? Смотря какой муж. Может быть, он Кали-Югу представляет, кто его знает. Тут нужно разобраться, конечно, с мужем. Ваш муж представляет Кришну, как вы думаете? Преданный. Тогда это гораздо лучше. Не сомневайтесь, что это ваш доброжелатель. Ваш защитник. Все, это ваш муж. Он от Бога.
Харе Кришна, я накануне вашего приезда прочла небольшую статью, которая подписана вашим именем. Вот. И в связи с этим, с учетом сегодняшнего материала, я хочу задать вопрос, который меня интересует как женщину. В этой статье вы говорили о том, что попали в один из клубов для женщин, и был задан вопрос о том, как воспитать хорошего сына. И вы подняли там тему такую, что нельзя воспитать хорошего сына без хорошего... Ну, сейчас я сформулирую. Без полноценной основы. И обратили внимание на женскую красоту. Что красота может быть сексуальная, а может быть материнская. И верно ли я понимаю, что сексуальная красота – это относится к материальным каким-то энергиям, что привязывает нас к этому миру, а материнская красота – это то, что больше связано с духовным миром. И я так понимаю, что это не только одежда, это не только какой-то внешний вид, но это еще и поведение, образ мыслей. И мне бы хотелось, чтобы вы как-то, ну, больше немножко раскрыли, что вы подразумеваете под материнской красотой и... Я являюсь в отношении кого-то младшей, например, да, могу ли я проявлять какие-то материнские качества по отношению к старшим? И имею ли я на это право, например, когда речь идет о том, что старшие, например, психически или эмоционально менее устойчивы, например, чем я, то есть как следует себя вести. И мне бы хотелось, чтобы вы дали благословение на то, чтобы я смогла понять, прочувствовать.
Ну, вы уже много понимаете, вот то, что вы говорите. Есть понимание. Материнская энергия, она спонтанна. Это забота. она спонтанна. Мать действует спонтанно, потому что она сосредоточена на заботе. Вот это сосредоточена на заботе. Тут дело не в возрасте. У меня есть дочь. Но когда она обо мне заботится, она делает это как мать. Она умеет это делать. Потому что она женщина. Она может быть дочерью, а иногда может быть матерью. И именно так она делает. Я это чувствую. И дочерняя обычно это послушание, вот скажем, уважение отца. Но когда она заботится, она становится такой властной, и мягкой, доброй, властной, как мать. Что эта энергия есть в каждой женщине. Тут дело не в возрасте, а в заботе. И вы действуете спонтанно. Когда нацелена на заботу, на служение, это спонтанно происходит. Вы не думаете. Вообще об этом не думаете. Вы думаете о служении, о заботе. И вот главное вообще в обществе, в любом обществе, в семье, неважно где, это забота. А любовь отсюда исходит настоящая. Вот. А остальная любовь сексуальна. Там, где нет заботы, это любовь внешняя. Это красота сексуальная. И, конечно, мать, когда воспитывает сына, она должна выглядеть соответствующим образом. Для воспитания. Иначе мальчик будет слабым разумом. Если хоть раз сын увидит сексуальность матери, это плохо. Потому что для него мать, отец – это божественная природа. Он уже настроен по рождению таким.
Спасибо. На прошлых лекциях поднималась такая тема, вот когда был вопрос об очищении и про развитие качеств. Речь была о том, что качество специально нужно развивать. Вчера поднималась такая тема в лекции, это когда мы понимаем, кто такой Кришна, перед этим понимаем Рама, перед этим понимаем Брахман. И поэтому мой вопрос, нужно ли какие-то особые усилия в осознании Брахмана, как, скажем, какой-то проходной ступени. Потому что я сталкиваюсь, вот, допустим, с младшими преданными, они книги Прабхупады показывают. Вот Прабхупада пишет, сначала нужно осознать Брахман. И, то есть, получается, скажем, с людьми трудно этот момент, что личностный аспект и познание Брахмана – это такой, скажем, проходящий момент.
Брахман предан должен осознавать постоянно.
Какие-то специальные усилия.
Брахман постоянно должен осознавать. Когда вы читаете книги Прабхупады, вы осознаете Брахман автоматически, минимум. Когда вы внимательно повторяете джапу, вы минимум осознаете Брахман, ощущаете его присутствие. Брахман нужно ощущать постоянно. Агам Брахмасми – это основа. Я есть дух, я не тело. Вот это должно быть постоянным нашим фундаментом. Кришна может проявиться, может не проявиться. Это не постоянно будет. Экстаз не будет постоянным, говорится. Но осознание Брахмана должно быть постоянным. Когда вы не ощущаете Брахман, вы теоретически помните, что я Брахман. И поэтому вы понимаете, нужно это ощущение восполнить. Что? Я должен почитать книги, повторить джапу или пойти на программу. Но я должен быть в Брахмане. Обязан быть в Брахмане. Иначе вот преданные все, как минимум, должны быть в этом сознании. И в этом Брахмане и начинается преданное служение. Брахма вуя и калпате. Брахма бута прасана тмана сочина каншати сама стариша будешу. Мат бхакти млападе парам. С этого начинается преданное служение. Если вы в Брахмане идете к божествам, вы начинаете понимать божества с уровня Брахмана именно. Если вы уже в Брахмане, вы слушаете Бхагаватам, вы слышите все. С этого уровня, что в гунах не слышно ничего. В гунах ум слышу. Все ум переделывает тут же, как то, что я слышу. Сразу же. В Брахмане вы начинаете слышать непосредственно. Уже воспринимает сознание Кришны. То есть эта формула «я не это тело» как основа Прабхупада давал нам. Да? Если мы читаем книги, то он эту основу постоянно вот подчеркивает. Значит, лекция будет всегда успешна, Прабхупада говорит ваш. Если вы раскрыли совершенно, если вы раскрыли два момента в лекции. «Я не есть это тело» и что нужно повторять Хари Кришна. Все. Все, вы успешны. Лекция ваша будет всегда классическая. Но брахман вы даете минимум. То есть это для преданных относится. Все брахмани должны быть стабильны. Если преданный, то хочет служить, то не хочет служить, то он нестабилен в брахмане именно. Не осознает себя с телом, отождествляет намеренно. Брахман – это основа. Основа всего как бы брахмана. И духовный мир – это основа, и материальный мир – тоже основа брахмана.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вопрос по сегодняшней лекции. Вот, когда у Господа зачесалась спина, он занял служение всех, получается, и полубогов, и демонов. Вот, там, полубоги в результате служения как-то спрогрессировали, им досталась Амрита, там они получили какие-то блага. Что получили демоны благодаря такому служению?
Что получили демоны?
Как вы думаете?
Они заняли свое положение, отведенное им во Вселенной. Они злоупотребили своим положением. Были поставлены на место, они тоже обрели смирение. Когда демоны притесняются полубогами чрезмерно, они тоже страдают. Идут брахмы тоже. Потому что для брахмы они оба, все дети, он отец тех и других, одна семья для него. Часто бывает, что дети враждуют, но родители одни у них. Те и другие обращаются к родителям. И демоны идут к брахме риши часто. И говорят, жалуются, что нет жизни от этих полубогов. Они злоупотребляют уже, они без всякой причины воюют с нами. Просто хотят истребить, что ли, нас. Мы же тоже вот живые существа, люди, имеем право жить. Ты брахма, ты творец. И Шива дает благословение Трипуры, помните? Трипура, город, хорошо, я даю благословение. Они просили, дай нам просто место во Вселенной, хоть небольшое, где можем жить спокойно. От полубогов. Он говорит, Трипуру строим город Трипуру. Верх Трипуры золото, середина из серебра, низ из железа. Значит, олицетворяет, у вас будет своя маленькая вселенная. Высшие планеты, средние и низшие планеты. Там распоряжайтесь сами, это ваш мир. Кого-то наказываете вниз, кого-то возвышаете, то есть вы там сами вот распоряжаете, живите. Я благословляю, что Трипура, в нее не сможет войти ни один полубог. Недоступно будет. Вы же можете выходить и ходить свободно, демоны. Это для вас мое благословение. Трипура была построена. Все, они освободились от этих несчастных, от этих полубогов, зловредных, мстительных. И стали жить. И только смех, веселье и счастье там было. Они тоже ведические законы там применили. И у них есть своя вселенная. Все, они стали счастливы. Демоны. Но поскольку они демоны, как только они стали счастливы, и все у них хорошо, они снова обрели силы, уверенность. На одном из собраний кто-то сказал, а помните? С этого все начинается. А давайте вспомним эту проблему. Да забудьте вы ее, зачем помнить? Нет, давайте вспомним. Как нас притесняли полубоги. И теперь они начали мстить им. Вот это продолжается вечно. Брахма и Шива, они защищают тех и других. Но это вот вращение материальной вселенной, жизни. Это закон материи. Гуны так вращаются. Пока есть вожделение, гнев и жадность, это будет происходить. Даже на планете полубогов, среди людей, среди животных. Одна и та же картина, все сражаются.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Вы сегодня в лекции сказали, что если Бог на нас не смотрит, то Он непостижим. И вот у меня такой вопрос. Понятно, что Господь хочет смотреть на своего чистого преданного, на человека, который его любит, с любовью все для него делает, но мне до любви к Господу еще очень далеко. И я хотела бы узнать, насколько реально вообще, чтобы Господь захотел на тебя посмотреть, и что надо делать для этого, ну, на моем таком очень низком уровне, это вообще реально, чтобы Господь захотел посмотреть на тебя?
Господь Читания однажды сказал об одном преданном. Иногда он прославлял преданных просто. Назвал кого-то по имени и начинал прославлять. Я не помню, но об одном преданном он сказал. Он так мне дорог. Вы знаете, какое чистое сердце у этого преданного? Господь Читания говорил. Этот преданный плакал, стоял, когда слушал это. Он думал, какое у меня чистое сердце вообще. Господь просто добр ко мне. Но Господь Читания говорит, нет, на самом деле, это такая личность, что я буду поклоняться даже собаке в той деревне, где он родился. Вот наш шанс. Господь Читания, я сказал, я не обращу внимания на того, кто не посвящен. Но если мы посвящены, если мы служим Прабхупаде, Прабхупада чистый преданный, Господь говорит, я буду даже этой собаке уделять внимание. Потому что мне очень дорог этот чистый преданный. Мы же пытаемся служить Прабхупаде. Разве нет? Так, Кришна замечает нас. По милости Прабхупады мы это получаем. Да?
Машина, спасибо за лекцию. У меня вот такой вот вопрос часто он возникает, и вот вы же затронули эту же тему, реальная, духовная, да? И вот есть такие науки, да, вот как астрология, психология. Как вот не уйти все-таки в материальное, изучая эти науки и применяя, пытаясь их применить в сознании Кришны, то есть помочь ну, себе, преданным как-то, как вот не сбиться с пути? Потому что я замечал, когда так, ну, какое-то время... Изучаешь, хочешь занять служение Кришне и погружаешься туда, где-то уже забываешь про Кришну. Ну, вот такой момент, вопрос, спасибо.
Сочетайте эти формы деятельности. Например, косвенная, прямая проповедь, говорят. Сочетайте их правильно. Не что-то одно. Например, если вы астролог или хороший врач, естественно, что это хорошая возможность людям давать знания ведические. Конечно, это будете делать. Но сочетайте это с прямым утверждением шастр. Например, с Бхагавад-гитой людей связываете в итоге. Все, это очень важно. Не забывайте об этом. Но когда вы проповедуете Бхагавад-гиту, учитывайте тоже место, время, обстоятельства, и людям нужно иногда что-то сказать сатвичное, просто сатвичное, доброе, как бы косвенное. Какими-то знаниями тоже нужно людей помогать им, практичные вещи, которых они нуждаются сейчас, скажем, душа это когда еще постигнут душу, да? Мне сейчас жить с мужем, с женой нужно, там, с детьми, вот конкретно с работой, вот тоже нужны знания какие-то. Тоже помогаете. И то, и другое делаете. Прабхупада был и практичен, и очень высоко мыслил, и то, и другое он сочетал, и в этом он успешен, поэтому. Не станетесь фанатиками чего-то одного. В гармонии. Передавайте знания полным образом, ведь... Весь Веды, собственно, Веды это всего четушлока, все. Четыре шлоки. Но смотрите, сколько дополнений, сколько пуран, сколько вспомогательных наук даются людям. И Гизи Кришна говорит, ты не можешь предаться, делай так. Так не можешь, так тогда делай. Если так, то знания хотя бы получить, с этого начни. То есть у каждого человека есть возможность, вещи даются возможность. Вот, понимаете, как помочь людям скорее. Медитируйте на это. Если вы скажете, предайтесь Кришне, кто поймет? Скажет, ну он верит, ну да, он верующий. Но я-то тут при чем? Я вообще русский, белорус. Кришна индус. У людей уже есть понятия материальные какие-то. Как вы можете прямо что-то дать человеку? Да, если, конечно, вы утаматикари, я думаю, что это может произойти. Так Прабхупада, он просто на кого-то смотрел, и человек становился преданным. Такие случаи есть. Просто взгляд Прабхупады был. И все, и человек начал говорить, Харе Кришна, и вообще не думал ни о чем. Потому что такой трансцендентный взгляд он никогда не встречал. И все становится понятно. Но это утама. Это сверх, как бы, вот, сверх материи уже сознания. При одном виде вы уже повторяете святое имя такого человека. В нашем случае мы как Мадхьяма, хотя бы как проповедники, должны учитывать, различать людей. Невинных, демоничных, преданных и знать, как общаться с ними, чтобы был мир, как проповедовать, чтобы мы не нарушали мир, гармонию в обществе, чтобы беспокойство не причиняли людям. Прямая проповедь, если она вот такая фанатичная, она очень много беспокойств причиняет людям, пугает людей. Не меняйте вот этих обычных правил, уже установленных религиями, религиями установленными. Они установлены. Не затрагивайте религии, не критикуйте, не представляйте религии никогда. Не унижайте никакие направления духовные. Дополняйте, помогайте следовать всем этим вещам, людям. Душа сама найдет по дорогу, то есть получит знания. Да-да.
А, вот вы вчера сказали в лекции, что мы должны видеть чистого преданного. И вот по какому поводу вы, что вы хотели сказать? Что это значит?
В каком контексте, напомню?
Вот не помню тоже.
Я тоже не помню сейчас, какой контекст был. Ты помнишь контекст? Никто не помнит. А, в этом контексте. Да. Мы сможем увидеть преданность других сначала, прежде чем обретем свою преданность. Мы сначала увидим преданность других, а потом от этой преданности мы сможем развивать свою преданность. Совершенно верно. Так. Сначала мы научимся видеть преданных. Совершенно верно. Повторяя святое имя, мы именно вот эту квалификацию обретаем прежде всего. Мы начинаем понимать, кто преданный, кто не преданный. Видеть преданных. Даже небольшие проявления преданности. И для нас начало вот в этом сознании все преданные. Кто приходит в храм, кто повторяет мантру, все одинаково преданные. Вот это хорошее начало. Человек не совершает оскорбления как раз в это время. И очень хорошо, успешно продвигается. Энтузиазм у него зашкаливает. Потом он начинает в этом различать уже в обществе. Кто-то больше, кто-то меньше преданный совершенно. Разница есть. И он начинает уже противопоставлять что-то. Вот тут трудности могут возникать. То есть различать хорошо, противопоставлять плохо. Но мы еще не научились, различая, не противопоставлять. Верно же? Ну, пример дают ачарьи в шастрах. Волны Ганги. Есть большая волна Ганги и маленькая волна Ганги. Но и то, и другое вода Ганги. Так смотреть на преданных, различая, не противопоставлять, не критиковать. Это мы учимся долгое время. Когда видим эти отличия, еще долгое время мы научимся не противопоставлять. И вот тогда уже, собственно, мы становимся преданными.
Вот небольшой вопрос. У нас больше религия или наука? Иногда люди приходят к нам, считают, что это религия, и преданные тоже практикующие постепенно начинают понимать, что это религия какая-то. Но Прабхупада часто говорит, что это научный процесс, универсальный для всех религий. Поясните, пожалуйста. Спасибо.
Прабхупада говорит, что это образ жизни сознания Кришны. А религия просто вера. Это никак не может быть религией. Тут, конечно же, есть все элементы религии. Вера тоже присутствует. И Бог, тоже понятие душа, все это присутствует. Но это никак не может быть религией. Это не просто идея веры, это образ жизни. Это йога. Объясним разницу между йогой и религией. Потому что в Бхагавад-гите Кришна утверждает, что йог превыше религиозных аскетов, философских эмпириков, то есть всех других процессов. Йог выше всего. То есть стань йогом, говорит Арджуна. При всех обстоятельствах будь йогом. Он говорит, не говорит про религию. Про религию он говорит, сарвадхарма паритяж, заставь все виды религии. Просто вера. Йога означает, что мы непосредственно, вот это йога. Вы непосредственно воспринимаете вот это йога, связь. Это что-то вроде того, как мы сейчас непосредственно друг друга видим в лицо, лицо к лицу. Это йога, вот она. Факт. Причем здесь вера? Причем здесь религия? Если вы видите Бога, то при чем здесь религия? Но если вы не видите Бога, религия как бы говорит, верь, вера начинается. Надо идею веры. То есть начинаете видеть при помощи веры. Это религия. Она неустойчива по своей природе. Религия приходит и уходит, и люди могут менять религию, все что угодно может происходить. Неустойчиво, потому что там нет йоги еще. Но она дает начало, путь, что в конце концов эта йога осуществилась, связь с Богом. Аштанга-йога – это путь к Богу. Карма-йога – это путь к Богу. Гьяна-йога – это путь к Богу. Это различные направления как бы религии. В религии в каждой есть какая-то гьяна, какая-то карма. Направление деятельности, регулирование и ума, знания. Но для чего? Чтобы мы осознали Бога. Осознание важно, йога важна. Это не вопрос веры, это вопрос факта, научного факта. Поэтому проект – это образ жизни, служение Богу. Если вы служите Богу, вы уже автоматически на платформе веры. Это автоматически, это включается, это служение превыше всего. Это образ жизни служения. А, здесь вопрос, пожалуйста.
А, микрофон. Прошу прощения. Я хотел вот сделать такой небольшой комментарий и, соответственно, с комментарием какой-то вопрос. Вот одна из функций майи заключается в том, что она покрывает живое существо. И Рупа Госвами в «Нектаре наставлений» он говорит, что суть всех наставлений сводится к тому, чтобы человек всегда повторял Святое Имя. 24 часа в сутки. И вот эта неспособность выполнить это наставление, постоянно повторять Святое Имя, заключается в том, что майя, она постоянно бросает нам вызов. И она бросает этот вызов и заставляет нас забывать о Кришне. И мы увлекаемся гунами материальной природы и таким образом перестаем контролировать ситуацию, контролировать себя, ситуацию. И вот в связи с этим у меня как бы вот такой вопрос. Вопрос в том, что вот когда мы даем лекции в среде преданных и даем лекции публичные, мое представление таково, что публичные лекции давать значительно сложнее, потому что вызов, который бросает публика сидящая, она намного сильнее. И нужно иметь достаточно силы для того, чтобы преодолеть влияние этой публики и оставаться над гунами материальной природы. И тогда наши слова, они будут иметь определенную силу также духовную. И вот, как бы учитывая ваш опыт, я бы хотел спросить, на самом деле это так? Какие лекции, какой среде легче давать лекции? Среди преданных, и которые искушенных людей в сознании Кришны? Или наоборот, давать лекцию среди неискушенных людей, но у которых есть вот, которые бросают нам вызов определенно.
Будьте успешны там, где можете говорить правду. В той среде, где вы можете говорить правду, вы там будете успешны. Если у вас есть сила выйти на сцену и сказать правду людям, вы будете очень успешны. Но правду нужно изложить, согласно Бхагавад-гите, приятными словами, с уважением к личности. И, собственно, все публичные лекции сводятся к тому, что нужно раскрыть правду жизни людям. Вот их жизнь, их иллюзии, их заблуждения, их ошибки, их пороки. Вот перед вами. И вы должны правду всю рассказать сейчас. Но найти слова, добрые слова, сострадательные слова, уважительные слова, любящие слова. И люди очень благодарны. Потому что, именно потому, что это правда. Только по этой причине. Если вы чувствуете скованность и не можете сказать правду людям, тогда вы должны говорить часть какого-то знания. Аспект лишь какой-то. Не вздрагивайся эти вещи. Потому что когда мы хотим сказать правду, мы сначала людей выводим из этой состояния иллюзии, что я благополучный, что у меня все хорошо, что я тут пуп земли. У каждого есть ложное эго. И мы в микрофон кричим, пугаем их. начинаем вдруг набрасываться на западную культуру ни с того ни с сего, знаете, как собаки. И люди думают, что это, что это, что это. Но это правда, но потом постепенно понимают, что отношение это к ним приближается. Что мы так жить не должны, что мы-то тоже так живем. То есть вы просто ищите возможность, как же им раскрыть правду жизни. И вот когда вы эту раскрываете правду жизни и даете же альтернативу этому, вот тогда вдохновение. У них пробуждается вера. Получают знания, очевидно. Все, они накрыли кукол. Значит, две правды, материальная и духовная правда. Вот если вы это сделаете, наша правда утвердит. Прабхупада мог сказать правду даже очень-очень богатому человеку в лицо. Ты где берешь деньги, спросил одного богатого человека? Стекло делают. А из чего, откуда берешь материал? Песок, Прабхупада. Да на берегу моря полно песка. Значит, ты вор. Ты воруешь у Кришны, потом продаешь, зарабатываешь деньги. Ты вор. Это в Индии и говорит садху, понимаете? Для индуса это имеет большое значение. Саньяси говорит об этом, лицо, вор. Серьезно, и идет дальше, все, не разговаривается. Человек за ним по пятам, Махарадж, ну я же жертвую деньги какие-то, я строю храм, значит, не такой же большой вор. Прабхупада мог говорить правду, ведь он, это уровень чистоты, он не робел перед богатыми людьми, он сострадание к ним испытывал. А мы можем сострадание испытывать к богатым, успешным людям? Вот видите, вот когда мы будем испытывать такое сострадание, проповедь будет успешной. Ну и что, богатые? Там же ад в уме. Если вы общались, вы знаете, как это трудно быть богатым человеком. Сколько страданий, сколько бессонных ночей, сколько угроз, сколько врагов, сколько страха, сколько беспокойств. За престиж как бороться нужно, Боже мой. Страшная картина. Если вы сострадаете этим людям, люди слушают. И среди преданных тоже нужно учиться говорить правду, тоже приятными словами, с теми же качествами, как бы так же нужно говорить, учиться правду, чтобы мы не застревали в каких-то стереотипах, догмах духовных. Ведь многие, не многие, все преданные в какой-то период духовной жизни застревают в догмах, в стереотипах, не знают, как выбраться оттуда. Это каждый пройдет этап. Эти правила и предписания постепенно превращаются в догму. Постепенно. С одной стороны, они необходимы, с другой стороны, могут быть препятствиями, говорит Рупа Госвами. Когда они становятся догмой, они препятствуют. Когда это инструменты служения Кришне, они помогают. И вот мы проповедуем классы Бхагавата, мы все собираемся поочередно, и с лекторы, и так далее. Мы в процессе, мы для того, чтобы избежать всех этих вот трудностей, подняться выше, но требуется время. Но есть такие примеры, что преданно настолько трудно уже в этих догмах и стереотипах жить, что он даже на классы Бхагавата не приходит. Потому что не может получить ответа даже там. Снова новые правила предписания даются. Те же самые правила предписания даются. То же самое. Знание не углубляется. Тогда он думает, ну что ходить? Нет вдохновения. Углубляйте знания. А как? Идите к людям. Идите к людям. К обычным людям. Несчастным, вот этим обычным людям. И помогайте им. И мы будем углублять свои знания. Вот простые вещи нужно повторять. Я не из этого тела, гуна материальной природы. Это нам нужно тоже. Потому что мы можем застрять в этих догмах, что я уже в благости, что я уже трансцендентный. Идите к людям, и вы увидите. Они скажут вам правду, они отреагируют правильно на это. Они научат многому. Потому что на самом деле каждый человек наш учитель, с кем мы общаемся. В этом истина. Они помогают нам продвигаться духовно, эти люди. Уж что-что, материалисты прекрасно видят наше ложное эго. Они в этом просто, знаете, специалисты. Очень квалифицированы. Если здесь, допустим, я что-то говорю, здесь собрались преданные, они меня уважают, преданные, я знаю. Они мне ничего плохого, дурного не скажут, потому что они преданные, они этикет соблюдают. Да я с чем-то злоупотреблю. Даже какое-то слово неверное использую, они простят мне. Но если я там это сделаю, они мне там не простят. Они сразу покажут, что ты дурак сейчас. Это очень хорошо. Иногда думать, что ты дурак. хотя бы иногда понимать это. Правда, правда. Мы можем обусловиться просто вот этой атмосферой духовной, вот этим этикетом и всем остальным. И такая круговая молчаливая порука, все просто молчат. А потом в кулуарах где-то обсуждают кого-то. Вы думаете, это что, духовное общество? Нет, идите и помогайте людям. В одном храме преданные стали ссориться. Да не в одном, во всех храмах преданные ссорятся. Но это пример из моей жизни Прабхупады. Ну, ссорятся преданные. Прабхупада приехал там, непонятно что. Президент там, казначей, главный пуджари, лидер санкиртаны, у всех свои мнения, разногласия, у всех свои стандарты, свои стереотипы, свои ценности. Что Прабхупада сказал? Все на улицу. Харинама санкиртана. Проповедь, распространение книг. Всех выгнал на улицу. Одного пуджари повара оставил. Все. Все пришли счастливы в конце. Все. Перешли на седьмого неба спуститься. Духовный мир просто пришли. Да. И забыли. Есть у нас знания. Большие знания. Раздавайте их. Денег нет больших, верно? Раздавать нечего. Но знания есть. Делитесь с людьми. Помогайте. И именно помогайте. Не внушайте, а помогайте. То, что должно работать для человека, быть полезным для человека. Все. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, ки джай, Шри Гуру Нитай, ки джай.